У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова говорим о «Собачьем сердце» Михаила Булгакова. Доселе мы трактовали главного героя, пса Шарика, как обобщенное и в некотором роде символическое отображение русского народа, воплотившего в своей личности его достоинства и пороки. И тем самым рассматривали его больше в плане общественно-социологическом. Но этот образ можно рассмотреть и в более суженном, личном контексте, отображающем судьбу самого Булгакова. Его, повторюсь, никак нельзя было назвать добрым человеком. Не был он таковым ни в жизни, ни в литературе. Это свойство весьма сказывалось на его отношениях с людьми. Многие прототипы его героев после выхода произведений, в которых они были выведены, и, как правило, в весьма неприглядном виде, долго таили обиду на автора. А кое-кто, например, его родная сестра, чей муж был представлен в Белой гвардии в образе Тальберга, обиду не могла простить всю жизнь. Прототипы профессора Преображенского, а им был родной дядя Булгакова, тоже, говорят, мало доставила радости та фигура, в виде которой его выставил племянник, предъясные очи читающей публики. Надо думать, ровно столько же радости принесло появление в повести и неизвестному прототипу идиотического ассистента Барменталя, служащего простодушным Ватсоном при всезнающем Преображенском Холмсе. А неведомого нам прототипа Швондера, такой, думается, тоже был, да и не один, этот самый Швондер должен был привести в наивысшую степень ярости. Не обижаться мог только прототип пса Шарикова, потому что этим прототипом был сам Булгаков. Уникальность ситуации с Шариковым в том, что в нем автору удалось единственный раз за всю свою творческую деятельность во всей полноте выразить не просто нечто глубоко личное, потаенное, может быть, и от самого себя, но гораздо больше. Тот чем-то привлекательный, чем-то отталкивающий человеческий тип, который он, Булгаков, воплощал собственной персоной. А вот мастер, отражающий лишь часть, и не самую существенную часть личности Булгакова, или даже Мольер, где эти свойства выражены как-то очень возвышенно, литературно, да к тому же в лоб, в гораздо меньшей степени. Есть в Шарике нечто глубоко личное. То, как он шарит по помойкам, не напоминает ли описание того, как сам Булгаков мечется в поисках работы по Москве? Чувства и мысли Шарикова не напоминают ли чувства и мысли Булгакова, описанные им от первого лица в фельетоне «Москва 20-х годов»? Последнего, ибо после него, кажется, фельетонов Булгаков больше не писал. Да и интонации совпадают тютелька в тютельку. Сравним несколько фрагментов. Вот из очерка «Москва 20-х годов». «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921-1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения. А так как не было положительно ни одного шестого этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне решительно все. Где я только не был. На Мясницкой сотни раз, на Варварке в деловом дворе, на Старой площади в Центросоюзе. Заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание – найти себе пропитание. Я его находил, правда, скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях. Добывал его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетке, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне к самому казались не смешнее зубной боли. Подавал прошение в льнотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что когда я привез его на просмотр моему приятелю, инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части. Оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки. Читателю, конечно, неинтересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек и намерен ее описать. Но описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так. Ну, было или не было, одним словом, в 1921 году въехал в Москву, и в следующие годы, 1922 и 1923, страдал я, граждане, завистью в острой форме. Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Труд книжку в 3 дня добыл, всего лишь 3 дня по 6 часов очереди стоял, а не по 6 месяцев, как всякие растяпы. На службу 5 раз поступал, словом, все преодолел, а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в 3 комнаты, ни в 2 и даже ни в 1. Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина – это великая вещь, дар богов. И рай – это есть тишина. Вспомним здесь величественного швейцара в фуражке с золотыми позументами из собачьего сердца, охраняющего вход. Ну, не совсем дворец, но уж точно апартаменты медицинского вельможи, в которых ведь тоже мертвая во всех смыслах тишина, в которую не проникает, до поры, правда, ни один звук из остального мира. И еще один фрагмент из собачьего сердца. У-у-у-у-у! О, гляньте на меня, я погибаю, вьюга в подворотне ревет по мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Бог болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра появятся язвы, и спрашивается, чем я буду лечить. Все испытал, с судьбой своей мирюсь, и если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас. Живуч собачий дух. Но вот тело мое, изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Я очень легко могу получить воспаление легких. А получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей. А кто же вместо меня, лежащего, холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу. Право же, стенание пса очень в духе Булгакова. И характер тоже. Битость, изломанность, невероятная живучесть, даже воображение, заставляющее предполагать беды в будущем и ни малейших проблесков надежды в настоящем. Даже боль в боку, едва ли не биографического свойства. «Оба мы носимся в пальтишках», – писал Булгаков матери в Киев сразу же после переезда в Москву. «Я поэтому хожу как-то одним боком вперед, продувает почему-то левую сторону». Добавим для убедительности еще кое-что. Из фельетона 40-40. «Я человек обыкновенный, рожденный ползать. Ставлю здесь от себя жирный восклицательный знак». И, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желает. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие чижиков, труд гуж налог и тому подобные напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской. Далее. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом, и при этом с 2 сторон. Буржуи гнали меня при первом же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня из квартиры на том основании, что если я не чистой воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. И не выселили, и не выселят, смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я закален. Чем не шарик? Даже то, что можно назвать религиозным инстинктом Шарика, очень схоже с булгаковскими покушениями на эту область в его дневнике. Об этом свойстве, которое, как я надеюсь, в особенной степени должно нас интересовать, и которое в равной мере присуще автору и его герою, я довольно подробно обсуждал в предыдущих передачах, поэтому не буду повторяться. Зато отмечу еще несколько черт Шарикова, роднящих его с Булгаковым. Например, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе. Булгаков с той же целью подвывал, порой без всяких на то оснований, не раз и не два. За счет чего не раз и не два добивался относительного преуспевания там, где другие платили жизнью. И еще одна черта, сродственная Шариковской. Для Булгакова, как и для пса из его повести, очень характерна чисто животная ненависть, распространяемая на все виды бытового и мировоззренческого существования, кроме собственного. Отголосок в реакции Шарика на появление наглеца кота, покушающегося на то, что, как он считает, должно принадлежать ему. Какой-то сволочной подсибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придется делиться мастельпромовским изделием. Кстати, и зависти Шарик не лишен, так же, как и Булгаков. Еще раз об откровенном признании из Москвы 20-х годов. Страдал я, граждане, завистью в острой форме, а также свидетельство вдовы Булгаковой Шиловской. Для Михаила Афанасьевича квартира – магическое слово. Ничему на свете не завидует. В этом, конечно, можно и нужно усомниться. Квартире хорошей. Это какой-то пунктик у него. Этот же пунктик, как я покажу, далее свойственен и Шарику. А пока для полноты картины еще один пёсий отсыл из повести «Тайному другу». «Я безродный пес на чердаке, скорчившись сижу. Ночью позвонят, вздрагиваю». Недаром ведь близкие друзья отмечали у Булгакова нечто лисье. Но с таким же успехом могли отметить и повадки ищейки, идущие по тому или иному следу. И не только в годы репортерской деятельности. Всю жизнь принюхиваясь, он идет к вожделенной цели. Врачевство, писательство – это только средство. Цель – благополучная, сытая жизнь. Точь-в-точь такая, как у дореволюционных писателей, которых, надо полагать, до революции Булгаков и в глаза не видывал. Сравним с философемами Шарика. «Я интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Что такое воля? Это дым, мираж, фикция. Бейте, только из квартиры не выгоняйте. Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон? Вот проснусь, и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Боже, как тяжело мне будет». А также с последующим комментарием самого Булгакова. «Совершенно ясно, пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу Пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца». Задумаемся, а не наливались ли вот такими же слезами счастья глаза Булгакова по адресу мудреца Кремлевского, в случае, если бы он предоставил ему возможность наслаждаться таким вот собачьим счастьем в восьми, а не в трехкомнатной квартире, трюмо которой в каждой комнате отражало бы удачливого советского писателя в бархатной пижаме. «Странный вопрос», — воскликнул бы Булгаков. В положительном смысле, разумеется. В булгаковском сарказме, с каким описывается превращение хитрого пса в деклассированную мразь, нет, следовательно, и следа идеологии, которую в нем выискивает. А если есть, то не ею определяется замысел этого личного, как никакого другого произведения. Ибо это процесс на чисто физиологическом уровне. Протест против того, что его хитрована, житейски цепкого, уверенно чувствующего себя при любых обстоятельствах, стремящегося к вожделенному идеалу и знающего толк в сытом существовании, более того, видящего в этом идеале смысл жизни, пытаются скрестить с какой-то деклассированной мразью, чей идеал – смачное хряпанье собственной вечно пьяной мордой в собственную же блевотину. Не смею утверждать, что в этом выразилась боязнь Булгакова спиться, но все же. И гнев и ужас Преображенского, испытываемый при виде созданного гибрида, это тоже не гнев и ужас Булгакова по поводу явления как такового. Эти два гнева не идентичны. Булгаковский гнев и ужас по поводу того, в кого лично его могли бы превратить. Это ужас в первую очередь за себя, родного. Булгакову ведь всю жизнь были безразличны другие. Важен был лишь он сам. Не за превращаемую страну ему было больно, за гипотетического себя. Отсюда совершенно потрясающая стереоскопичность образа пса, дающая вполне обоснованные поводы для самых разнообразнейших трактовок. Но социологически, повторюсь, в самую последнюю очередь, ибо дело в точно схваченной личности, а не в менее точно схваченных обстоятельствах времени. Временных обстоятельствах, простите за плохой каламбур. И еще несколько соображений. То, что Булгаков к компромиссу к властью всегда был готов, несомненно. Больно уж привлекательны были блага, которые она могла бы предоставить. Почему же такой компромисс не состоялся? Думается, и потому, что Булгакова в последний момент перемыкала, и он давал обратный ход. И потому, что в случае компромисса спадал ореол оппозиционера, составлявший для него главнейший предмет гордости. И потому, в конце концов, что слишком бы уж позорно выглядела такая эволюция. Но о том, что Булгаков рассматривал возможность компромисса, может свидетельствовать, на мой взгляд, ранее приводимый фрагмент. На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел как арестант, сгорая от стыда. Но пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов. А у мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его барской сволочью и шестеркой. Ошейник все равно, что портфель, сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин. Все равно, что орден от властей за вклад в развитие советской литературы мог бы сострить наверняка вздыхавший о невозможности судьбы превращенного Булгаков. Здесь в описании превращаемого и приручаемого шарика явные отзвуки булгаковской рефлексии по поводу желательности такого варианта. Отсюда очень скоро пес понял, что он просто дурак. Вспомним также о бешеной зависти, в которой Булгаков обвинял своих литературных собратьев, но которая, похоже, доставляла ему удовольствие, хотя бы потому, что составляла часть славы. А также на неслучайность одного из наименований, коим награждает его пес-плебей, барская сволочь. Видимость же барственности, напоминаю еще раз, Булгакову была очень небезразлична. Эпизод с ошейником, на мой взгляд, ключевой, ибо именно здесь происходит превращение былого матерого пса в профессорского подхалима и прихлебателя. Потому что он начинает воспринимать стягивающий шею ошейник как некий знак, отличающий его от других, и превозносящий над этими другими. Эпизод можно прочесть и как своеобразную метафору перелома булгаковской судьбы после постановки «Дней Турбиных». До этого момента он, ничем не отличающийся от миллионов таких же, как и он, вполне заурядных разгильдяев студентов, бездарных врачей, халтурщиков-драмоделов, лихорадочно рыщущих, подобно дворняге-шарику, по Москве в поисках теплого угла и пропитания. После, гордый своей исключительной славой, блистательного драматурга и едва ли не властителя умов. Ну, не властителя, выразителя отличного от других взгляда на действительность. Можно сказать, эта неожиданно свалившаяся на него слава и стала для него тем самым ошейником с бляхами, которая выделила Шарика из стаи многочисленных бродячих собак и стала олицетворением редкой житейской удачи, о которой годами мечтали оба. Один со шпаренным боком в закоулке какого-нибудь глухого двора, другой в холодной комнате переполненной коммуналки. Закаленный бытом, битый жизнью, цепкий, неунывающий, амбициозно надеющийся не просто на лучшую, на исключительную часть обыватель, Булгаков прошел огонь гражданской войны, водянистое существование в голодной и холодной Москве. И все это время сохранял свою суть задиристого, беспородного барбоса. Но вот после испытания медными трубами славы, после того, как эти трубы умолкли, он, развращенный сытой жизнью, превратился в то же, во что и его герой, некоего гибрида, постоянно качающего права благодетелю Преображенскому, в образе которого выступал обеспечивающий его более или менее приемлемыми благами, но тем не менее держащий в глухой комнатке своей большой квартиры Сталин. И шире, вся советская власть, которую он так ненавидел, и без которой, тем не менее, не мог жить полноценной в его собственном представлении жизнью. Впрочем, однозначенно ему, исследуемый уже по присущему ему человеческому характеру судьбы превращаемого, Булгаков не ушел. Об этом уже говорилось и будет говориться еще не раз.